Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня настоятель храма священномученика Власия в Старой Конюшенной Слободе в Москве иеромонах Никандр Пелишин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Никандр, вот говорят, что для верующего страх Божий – это необходимое условие. В то же время мы читаем в послании апостола Иоанна Богослова такие слова: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви». И как это в одной голове сочетать?
А что здесь несочетаемого?
Ну, если мы должны бояться Бога, значит, мы несовершенны в любви к Богу. Как-то так.
Ну, хорошо. У вас, Марина, была ли у вас мама?
А как же?
Вы свою маму любили?
Да.
А боялись ли ее?
Да.
Вот у вас в голове эти две функции умерялись нормально, вместе мирно жили?
Не всегда.
Но понятно, что вы боялись ее в какой... Почему вы боялись маму?
Ну, вам правду сказать или вежливо?
Давайте вежливую правду.
Дело в том, что когда я росла, все-таки это были совсем другие нравы, это совсем другие люди и совсем другие отношения в семье. Еще вот эти вот мама говорила, что она росла как во времена Павлика Морозова, то есть это сталинское 30-е годы, ее детство перед войной. В общем, все понятия совершенно смещенные и представления о том, что хорошо, что плохо и как надо себя вести в семье.
Это понятно. Я говорю о том, что это.
Я говорю про страх детский. Угу. Вот детский страх что-то сделать и ввести маму в гнев, он к любви не имел никакого отношения. Причем он был абсолютно иррациональный, потому что уж так не наказывали. Но просто вот это был такой кошмарный ужас, потому что вот казалось, что развернутся хляби небесные, и меня тут же поразит громом.
Но в тот момент, когда вы боялись маму, вы любили ее или вы переставали любить на эту минуту и просто начинали бояться ее потом?
Я в тот момент только боялась.
Но любовь-то куда уходила?
Да я не знаю, была ли она в тот момент у меня. У меня главное была задача куда-нибудь смыться, чтобы немножко отдалить возмездие.
Так часто бывает в нашей жизни, когда наши грехи заставляют нас смыться от Бога, чтобы отдалить возмездие. Потому что Господь, Он же нас любит, и Он понимает, что нам не всегда хватает мудрости и сил исправить свои грехи. Мы-то их делаем регулярно. А исправлять их и приносить покаяние нам не хватает порой ни жизненных сил, ни физических сил, ни умственных сил. И Господь очень мудро каждому начинает подбирать то средство, которое начинает его очищать от этих грехов. Потому что Господь хочет, чтобы мы все-таки по итогу нашей жизни жили в раю и спасли свою душу. Да? Поэтому Он начинает, пусть больно, пусть для нас непонятно, но Он помогает нам от этих грехов избавляться. И в тот момент нам иногда хочется смыться от него, потому что грех настолько приятен, настолько сладостен, что нам вроде бы страшно быть наказанным, и с другой стороны хочется и с этим грехом побыть. И ты начинаешь торговаться внутри себя, так вот сейчас, вот сегодня еще я тут сделаю грех, а вот завтра уже, наверное, не буду, потому что я понимаю, что Господь как-то уже, может быть, и строго со мной может поговорить завтра, потому что я уже начинаю добровольно совершать грех, да, а не потому что я не понимаю, что это такое. Но все это не исключает наличие любви Бога к нам и нас к Богу. То есть я не вижу проблемы сонахождения в голове любви и страха.
А бывает, что страх парализует?
Бывает.
А что с этим делать?
Ничего, пережить страх надо просто.
Страх Божий, я имею в виду.
Да. То есть надо просто пережить вот этот острый момент страха, а потом просто разобраться с самим собой. Если ты не можешь сам разобраться, найди человека, кто поможет тебе с тобой разобраться над самим собой. Опыт переживания страха нужен. И нужно обязательно понять, ну, природу его, откуда он берется, почему возник такой панический страх, да? Либо это тебе такую парадигму кто-то тебе в голову вложил, или такой опыт тебе передал, или почему возник этот страх. Нужно обязательно разобраться в нем. Ну, это же классический, мы же знаем, это, помните классическую градацию, да, там страх как раба, там страх наемника и страх сына. Конечно, было бы очень здорово, если бы мы боялись Бога, потому что осознаваем, что наш грех будет его, ну, расстраивать. Вот, это, вот этот страх, да, совершить грех, потому что он расстроит отца, вот это нормальный страх. А страх, когда мы боимся что-либо сделать и сразу же за это получить по голове, это пока еще, это тоже нормальный страх, но он ничего не совершенный.
Но мы боимся же много чего еще. Но самое распространенное, я имею в виду не физиологический страх, там, когда ты боишься, что на тебя наедет машина или еще там дерево упадет, а
фантомный страх бывает.
У нас самый распространенный страх — это страх за ближних. Вот родители боятся за детей, что с ними вот он не позвонил, что-то с ним может случиться, и человек уже ни о чем не думает, только думает, вот, а как там мое чадо?
Я не знаю, у меня в моей жизни нет таких страхов.
Ну, есть масса страхов за близких там в семье, что, не дай бог, там какая-то опасность, или на машине поехал, или вот там случится ДТП, или еще что-то. Вот эти страхи за ближних, они заполняют колоссальное количество жизненного времени, причем, как правило, ну, наверное, 99% они абсолютно ничем не разрешаются. То есть это фантомные страхи, как вы говорите, да? Но они человека парализуют, они все время присутствуют. Вот моя мама, она меня терроризировала до моего вполне уже супервзрослого возраста, требуя, чтобы я каждый раз ей звонила и сообщала, когда я приеду, когда вот... И объяснить, что это не всегда удобно, это не всегда получается, что я взрослый человек, и что я могу приехать...
Ну, у нее были на то обстоятельства, чтобы так требовать от вас, очевидно.
Но у нее обстоятельство было одно. Она боялась, вот как же вечером там, или ночью я буду возвращаться одна в страшном городе Москве. А то, что я могу взять такси, то, что меня могут проводить, это не принималось во внимание, хотя мне было уже за 40 лет. Но как бы на пятом десятке я уже в состоянии за себя ответить, но маме это объяснить было невозможно. Она не ложилась спать, пока я не приходила домой. Это вот тот самый страх, который не имеет никакого основания.
А с ним ничего не сделаешь, к сожалению, потому что источник страха не вы, то есть как бы это он не вас живет, а в близком для вас человеке, поэтому нужно его принять. Нужно постараться не давать, ну, как бы много поводов для этого страха и просто молиться и терпеть. Нет другого выхода.
Ну, это да, это если это касается близкого человека. А если этот страх живет во мне по поводу другого близкого человека мне? Я точно так же, как мама, себя веду по отношению к другому человеку.
Но нужно задать вопрос, почему? То есть я вот ко мне часто приходят люди, я искренне сейчас вот здесь с вами сижу, я не понимаю, зачем нужно переживать за ближних. Но понятно, что это как бы является онтологическое свойство человека. То есть как бы, ну, все переживают. Даже мы видим в животном мире, да, что есть, например, там ребенок, там какой-нибудь, там зверёныш маленький попал в беду, там мама идет спасать этого ребенка, что он зовет, плачет, у нее инстинкт. Да, срабатывает. То есть внутри нас есть вот этот инстинкт переживаний за ближних. Весь вопрос в том, какой носит этот характер. Если это характер неконтролируемый, нерегулируемый, то есть когда страх уже тобой управляет, ты начинаешь, уже сидишь и уже вот умножаешь сущность, уже просто придумывать уже того, чего нету. Это уже нужно остановиться, конечно. Но это ничем хорошим ни для тебя, ни для твоего ближнего точно не закончится.
А может это означать, что мы просто относимся к своим ближним как к собственности? И мы боимся, нам кажется, что мы боимся за их жизнь, а мы боимся за потерю своей собственности.
Да это как угодно, в том числе и так. Много же причин может быть, но одна из причин такая, о которой вы говорите. Много разных может быть.
Ну, а с этим, нету основных... а с этим как бороться?
Воспитывать самого себя. Ну, потому что, например, мне очень приятно осознавать, что я чья-то собственность. Ну, как бы собственностью Бога я быть готов, и потому что Бог как бы не ставит на дно экспериментов и не насилует мою, да, свободную волю. А когда, например, мы являемся собственностью наших ближних, то тогда, конечно, нарушается вот этот природный принцип, ну, твоей признанности к свободе. И, наверное, здесь тоже все же, знаете, всему должна быть мера. Вот вспоминая преподобного Амвросия Оптинского, он говорил, как же он говорил, про Мелитону. Говорит, смотри Мелитона, держи среднего тона. Возьмешь высокий, выше будет сложно или как-то. А возьмешь высоко, будет тяжело. Возьмешь низко, будет слизко. Смотри Мелитона, держи среднего тона. Во всем нужно держаться среднего тона. Во всем. В переживании за близких, в ощущении, что это твоя собственность, в любви. Любой спектр жизни возьмите, страхи, в любом из этого спектра должен быть средний тон, в любом. То есть мера твоя и для тебя, она обязательно должна быть.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма священномученика Власия в Старой Конюшне Слободе в Москве, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Вот слово тоже «страх», а проблема другая с этим словом, с этим состоянием связана. Страх вот не такой какой-то, может быть, в чем-то даже благородный за ближних, родителей за детей переживают, это нормально. Было бы странно, если бы было полное равнодушие. Тут такой-то страх, скорее как некое отсутствие равнодушие. Но вот я в последнее время, там, на фоне каких-то ситуаций, со событий, той повестки, которую мы все сейчас переживаем, то и дело от разных людей слышу мысль о том, что страх — это препятствие между тобой и Богом. Вот ученики сидят в лодке, буря, и Христос говорит: «Не бойтесь», да, Петр по водам идет, и Христос говорит: «Не бойся». Все время вот от Христа так или иначе этот призыв звучит: «Не бойтесь». То есть страх как какое-то внутреннее такое экзистенциальное состояние, он может быть, он является препятствием между мной и Богом.
В этих двух примерах, которые, кстати, Константин, вы привели из Священного Писания, там есть продолжение и в лодке, и к Петру. Он, Господь, дальше приводит сразу же после запятой причину этого страха. И учеников лодки, и Петра, который пошел, говорит: «Маловерные». Говорит: «Не бойтесь, маловерные». Говорит: «Чего ж ты убоялся, маловерный?» Да? Когда человек опирает свою веру не на Бога, а на самого на себя и на свой жизненный опыт, то, конечно, он видит, что он буксует, он не может вытянуть, ему не хватает интеллектуальных и физических сил все держать под своим контролем и устраивать именно все так, чтобы не было никаких проблем, чтобы не вмешивались какие-то потусторонние силы, природные там или другие человеческие, в твою жизнь. Поэтому, когда мы возлагаем прям камень, да, этот в основу своей жизни кладем, и этот камень ты сам, то, конечно, страх, он неизбежен. А если этот камень будет Христос, то ты потихонечку начнешь привыкать к тому, что Господь говорит, что посмотрите на лилии полевые, посмотрите на птиц небесных, там, про волосы на голове. То есть огромное количество притч, которые Господь ненавязчиво, но всем нам предлагает для того, чтобы мы научились воспитывать самих себя, не то чтобы перекладывание ответственности себя на Бога, а чтобы все-таки понимать, что невозможно ни одно событие, чтобы в твоей жизни, чтобы Господь не знал о нем. Но нет такой секундочки, когда я где-то нахожусь, и чтобы Господь не знал, где я есть. Вот, например, мама переживает, да, за Марину переживала. Мама не знала, где Марина. А Господь точно знал, где Марина. То есть нужно четко понимать. Вот помните, был такой библейский герой, который был живым взят на небо. У нас их два. Там пророк Илья был на колеснице взят, да, и праведный Енох. И почему Енох был взят на небо? Потому что написано, что он обрел праведность, он ходил перед Богом, и это вменилось ему в праведность. Вот это хождение перед Богом, когда я сижу, когда я хожу, когда я лежу и что-либо делаю, я понимаю, что я всегда перед очами Бога. И чего мне бояться-то? Ну чего бояться-то, если мой отец, это тот, кто сотворил все вокруг. и этих же людей, которые, например, воюют против меня, или которые пытаются мне причинить какую-то опасность. Господь создал эти же реки, Он управляет ветром, Он управляет бурями, не знаю, но всем чем угодно. То есть всем управляет Господь. И наша задача — это иметь общение с Богом искреннее, непосредственное, чтобы Ему передавать эти переживания свои. Я переживаю. То есть вполне можно сказать: Господи, давай сейчас поговорим с Тобой. Я очень переживаю, что начинается такая ситуация в моей жизни. Я не знаю, что с этим делать. Поговори с Богом об этом. Или там, ты видишь, что делают мои соседи, почему они поступают так? Ты же их сдавал, ты же им дал жизнь, да? Поговори с ними, там, ты что-нибудь сделай с ними, чтобы они там пришли в себя, там, умудрились, еще что-то, чтобы любовь их сердце поразила, в конце концов. Это все возможно через Бога, потому что Он является источником всех благ, всех людей и всего того, что в нашем мире существует.
Есть еще один страх, который испытал и Спаситель. Страх смерти. И обойти его невозможно, потому что он просыпается в человеке во многих очень рано, в детском возрасте. Его очень трудно сформулировать, но вот ребенка обжигает мысль, что он конечен. И дальше, так или иначе, этот страх присутствует в тебе на протяжении всей твоей жизни, и уйти от него ты не знаешь как. И можно ли, судя по житиям святых, далеко не каждому святому удавалось избежать страха смертного. Судя по тому, как уходят знакомые нам люди, если нам доводится быть около их адра, когда они уходят, видно, что это очень непростой переход. Что делать с этим? И насколько это позитивно, негативно? Нужно его изничтожать в себе? И возможно ли это?
Это вопросы серии «Что делать с тем, что невозможно изменить?» Что делать с тем, что завтра наступит следующий день? Ничего с этим делать не нужно. Что ты можешь сделать максимально? Это принять. Принять то, что ты конечен, как вы сказали. Ну, по крайней мере, вот ну, твоя оболочка, она конечная, телесная, да? И чем раньше ты это осознаешь и примешь, тем быстрее наступит некое облегчение вот этого смертного страха. Потому что, когда ты понимаешь, что это некая неизбежность, то ты, ну, и ты начинаешь к этому готовиться заранее, ты понимаешь, что это, быть может, уже не так... Ты уже с этим смирился, с этой мыслью. Понятно, что момент смерти — это такой некий водораздел, перед которым, не знаю, там, умолкают все, и богословы, и философы. То есть момент смерти — это он, правда, он прям разделяет сознание, конечно, человека. И почему мы его боимся, этот момент? Потому что он совершенно был не свойственен Адаму. То есть когда Господь создавал Адама, чью природу мы носим, мы все сами носим природу Адама, то, конечно же, Адам был призван к тому, чтобы жить вечно. Для этого и были плоды, которые он ел, да, на древе жизни. Но Адам приступил, и Господь ему послал эту потенцию смерти, которая у него была, чтобы он умер, чтобы он не вечно утверждался в своих грехах, и чтобы он не стал подобно дьяволу, чтобы смерть прекратила творение греха. То есть почему смерть наступает на нашей жизни? Потому что мы не можем жить вечно. Представьте себе, мы знаем определенный постулат, что нет человека, который бы прожил день и не согрешил. Это общеизвестный момент, да, из Писания. И дальше мы понимаем, что человек живет вечно и вечно грешит. Это ужасно. Ну, просто от осознания этой мысли, что я же буду жить вечно и вечно грешить, можно только в ныне сразу же впасть от этого. Поэтому Господь дает момент смерти, то есть когда можно перестать грешить, и душа твоя уже находит облегчение в общении с Богом в Царстве Небесном. Вот, поэтому о смерти нужно думать, о смерти нужно говорить, и к смерти нужно готовиться заранее. С какого возраста сложно сказать, потому что у каждого свое состояние и свой какой-то потенциал, но замалчивать однозначно эту тему нельзя. Это мое мнение. Я могу ошибаться, конечно.
А как с унынием бороться, если оно наступает из-за страха?
Ну, по-разному люди борются. Кто-то пускается в тяжкие грехи, чтобы побороть уныние, да? Кто-то... Вообще есть самый универсальный способ, которым меня научили оптинские отцы. они всегда говорили так, что если ты чувствуешь, что подкатило к тебе какое-то такое состояние, выходи на люди. То есть никогда не оставайся один на один с этим состоянием, ты не справишься. То есть дьявол все равно тебя поборет. Выйди, либо просто выйди туда, где много людей, уже станет легче. А самое эффективное — с кем-то поговорить об этом. В монастыре это очень просто. У тебя есть старец, твой духовник, и ты приходишь, с ним об этом говоришь. В семье тоже наверняка есть такие случаи, когда муж и жена могут об этом поговорить. Или у тебя есть друзья. Или, в конце концов, есть священник, ты можешь прийти в храм и поговорить о чем-то таком. То есть, если наступает уныние, об этом нужно сразу же засвидетельствовать перед кем-то, чтобы как минимум, ну, снять этот груз, груз такого уныния. Если ты будешь один на один и никому еще об этом не говорить, будешь накручивать себя, и можно закончить, и не совсем очень хорошо даже это.
Но зачастую страх смерти, в особенности в таком уже преклонном возрасте, приводит к тому, что человек перестает жить. То есть в какой-то момент он начинает думать, что вот у меня наверняка там есть какие-то болезни, я сейчас пойду, узнаю, какие, буду пить таблетки, и это мне продлит жизнь. Он начинает ходить к врачам, он начинает лечить одну болезнь, потом другую, третью. А с каждой новой болезнью в диагнозе он боится все больше и больше. Его остаток жизни, который можно было бы потратить именно на то, чтобы как-то подготовиться к этому переходу. Он не живет, он тратит в страхе, в вечных походах по очередным врачам, в подборе новых каких-то лекарств. Вот в этих судорогах у него проходят последние годы жизни.
Да, может такое быть.
Но это можно предотвратить?
Это либо свободный выбор человека так жизнь свою заканчивать. Но человек принимает для себя выбор. Я хочу закончить жизнь в этих судорогах пересмертных, да, и я это делаю осознанно. Либо у человека нет другого варианта. То есть он настолько вот с таким опытом подошел к своей старости, что по-другому его уже сознание работать не может. Ни интеллект, ни сознание, ни душа. То есть они уже в таком состоянии, в изношенном, что по-другому он уже работать и относиться к этому не может. Поэтому он находится вот на этой, в стадии агонии предсмертной. Здесь... Если мы являемся свидетелями такого состояния человека, и человек нам не безразличен, что мы можем сделать? Мы можем человека утешать, радовать, поддерживать и молиться Богу о том, чтобы Господь облегчил его страдания. Влезть в его шкуру и прожить эту жизнь, то есть сказать, дай-ка мне сейчас свое тело на 5 минут, я сейчас постараюсь его реанимировать, невозможно. Интеллектуально воздействовать на человека, чтобы он перестал бояться, тоже невозможно, потому что это такой природный страх, да, у него возникает уже. Поэтому что нам нужно, как это, делать что должно, и будь что будет, да, вот что мы можем делать в конкретной ситуации, то мы должны делать. Если нужно просто с человеком быть, будь. Если нужно с ним поговорить, поговори, сходить, сходи. Порадовать, порадуй. Что-то, все, на что хватит твоего творчества, все предприми, все, что ты можешь сделать. Не забывай молитву, да. А дальше что будет, уже все в руках Бога.
А вот вещь, противоположная страху, если мы говорим, опять же, не о страхе за ближних, за кого-то, а вот о страхе как переживании какой-то своей там неизвестности будущего твоего, да, и ты боишься, что будет, и вот так далее. А вот то, что мы сказали, что страх может оказаться препятствием, да, в наших отношениях с Богом. А вот противоположная страху вещь, что это будет тогда? Мужество? Бесстрашие, вот как это, какое духовное качество будет противоположным такому страху?
Я думаю, что это вот это тоже довольно распространенная история, когда мы от слова вера начинаем образовывать однокоренные слова. Да? Вера, это значит, что там уверенность, доверие, верность, много-много всяких качеств. Это все такие духовные качества, о которых вы говорите. Если хотя бы какая-то есть небольшая частичка веры в нашей душе, да, Господь ее туда посадил, и мы смогли ее сохранить и вырастить, то она должна дать как минимум один из плодов, это будет доверие. То есть это доверие, это вообще хорошее духовное состояние, когда мы свою жизнь... Ну, по крайней мере, в каких-то таких моментах онтологических, то есть момент окончания жизни, да, какие-то основные события в твоей жизни, мы доверяем Богу. И вот, например, я могу сказать, что по своей жизни мне бы очень хотелось, чтобы, ну, Господь моей жизнью управлял, чтобы было поменьше меня, побольше Его. Но Господь хочет, чтобы я уже вырос и дал уже что-то от себя. Он говорит, вот смотри, вот так-так, ну давай-ка уже ты прояви свою волю, которая будет согласна с моей. То есть моя задача — это, поучаясь в духовной жизни, находясь в церкви, там, в Писании, научиться распознавать волю Бога относительно себя и других людей. Это, ну, нормальное состояние взрослого человека. А мне все время хочется как-то соскользнуть с этой темы, чтобы мне не думать, а Господь думал за меня. И это же намного проще, когда... Я что я могу сказать вам точно, что я совершенно точно знаю, что вся моя жизнь до последнего издыхания, до последнего дня, момента и секунды моей жизни, она в точности известна Богу уже давным-давно, да? И у меня нет никаких сомнений в том, что в моей жизни могут быть сюрпризы для Бога. Никакие сюрпризы для меня, да, для него точно нет. Поэтому я все время молюсь Богу о том, чтобы, если я чего-то желаю, то чтобы это мое желание ввязывалось в его, в его замысел обо мне. И я такие слова говорю, что, Господи, вот если то, о чем я прошу, ты считаешь, что полезно и соответствует твоей воле, то пусть это исполнится. Если это не исполняется, дай мне сил перенести это. Потому что иногда порой что-то хочется тебе, и тебе кажется, что это прям очень важно и полезно, а Господь раз и не дает тебе. А где найти внутри себе силы принять это? Это очень сложно, поэтому я их у Бога прошу. Господи, дай мне сил понять, что то, если не исполняется, значит, ну, значит, так надо. Значит, ну, с этим нужно смириться и сказать тебе спасибо. А потом пройдет лет 15 назад, ну, в будущем, и ты вернешься и скажешь, ну, все-таки, ну, хорошо, что я этого не сделал тогда, потому что было бы так-то или так-то.
Иеромонах Никандр Пелишин, настоятель храма священномученика Власия в Старой Конюшне Слободе в Москве, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».